Дорогие братья и сестры, в Екатеринбурге на Патриаршем подворье работает выставка «Неперемолотые. Опыт духовного сопротивления на Урале в 20 веке». Я побывала на этой выставке, и познакомил меня с ней научный сотрудник кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской православной духовной семинарии Андрей Владимирович Печерин. Фрагменты нашей беседы я предлагаю сегодня вашему вниманию.
Ну, прежде всего, наверное, Андрей Владимирович, я бы попросила вас рассказать о том, как собиралась выставка, вообще сама идея, как возникла, и краткую историю выставки. И...
Организаторами выставки выступила Екатеринбургская православная духовная семинария и Преображенское сотрудничество православных братств. Проект выставки у нас назревал уже давно, потому что материал, который находился и копился в нашем архиве, он требовал какой-то организации, какого-то упорядочивания, ну и нуждался в том, чтобы его показать людям православному и неправославному, в том числе народу. Надо сказать, что тема гонений на церковь, тема вот 20 века, очень актуальна в наше время и пользуется большим спросом, популярностью у людей, как верующих, ходящих в церковь, так и неверующих. Потому что вот этот большой пробел, в общем-то, знают, что какое-то было гонение на церковь, но как церковь реагировала вот на это гонение, что она говорила в ответ, об этом практически ничего не известно. Ну и вот наша выставка, она разбита на временные периоды, как бы вот несколько таких пластов. Это первое, это дореволюционная церковь, то, как церковь существовала вот перед тем началом гонений. Здесь мы пытались показать, ну, красоту такую, величие церкви.
Я уже вижу здесь фотографии про Прокудиногорского,
да,
знаменитого этого,
да, фотохудожника. Вот эти фотографии, они как раз показывают, ну, это фотографии Урала, храмов Урала, они как раз показывают вот... с чем церковь подошла вот к 17-му году. И вот мы видим здесь на стенде интересные экспонаты. Первый наш стенд – это календарь на 1916 год. И здесь вот хронологические даты, можно посмотреть, на что как бы обращали внимание, чем гордилась Россия. Ну вот, в частности, отмена телесных наказаний в России, издание гласных судов, введение всеобщей воинской повинности в России. И все это годы, вот, допустим, с введения всеобщей воинской повинности прошло 42 года. Вот. С отмены телесных наказаний в России прошло 52 года. И вот отмена пыток. Это вот свидетельствует о том, ну, вот, в каком направлении развивалась наша страна перед революцией.
А не прошло нескольких лет, как все это вернется в другой форме.
Да, и при другой власти. Ну и вот у нас на стенде представлены, в частности, книги, где есть запись о убийстве священников. Эти книги назывались метрическими, в них раньше велись, то есть церковь до 19-го года, до осени 19-го года, она обязательно вела записи о браках, о рождении, о бракосочетании, о смерти. И вот в этих записях о смерти сохранились записи о убийстве священнослужителей. Вот, допустим, прочтем. 30 июня, месяц и день погребения, сей церкви священник Алексей Константинович Веденский, 47 лет, убит большевистской властью, похоронен 9 июля. Вот. И жизнеописание, и воспоминания родственников священника Алексея Веденского. Вот мы знаем, что его, когда большевики пришли в село Катаевское, расположился у них штаб в доме священника, они там пьянствовали, и священника они вывели на улицу и заставили копать себе могилу. И по воспоминаниям родственников еще такой интересный факт, что глава вот этих, предводитель полка, он, когда был в Чернигове, они разграбили гробницу с мощами Феодосия Черниговского, и у него была частица мощей Феодосия Черниговского. И перед смертью вот, он решил покаяться, потому что он чувствовал на себе груз большой, и когда вот все большевики пировали, он очень сильно болел, то он призвал к себе священника, и вот этот священник Алексей Веденский, он его исповедовал и даже причастил, как вспоминают родственники. И на следующий день этот коммунист умер, а его подопечные, так сказать, они подумали, что это священник как-то причастен в смерти, значит, проснувшись после пьянки. И вот его так зверски убили. И причем, когда они его заставили копать себе могилу, они заставили выглянуть из окна его жену и дочь. И они смотрели, как убивали священномученика. Вот такой первый период зверских таких гонений, это характерен для начала гражданской войны. Здесь у нас...
Без суда следствия.
Да, без суда следствия. И как бы еще было, знаете, такое как бы озлобление на церковь, озлобление у красных на белых, у белых на красных. И такие зверства проявляли. Ну и мы подходим с вами вот к третьему уже стенду. Здесь у нас вот те события 18-го года и как в прессе реакция была. Ну вот мы знаем, что была, значит, и свободная пресса, так называемая, независимая. Вот была и красноармейская пресса. И вот здесь вот в одной газете был призыв православному духовенству.
Давайте процитируем.
Да, я процитирую. «Скажем откровенно, раньше мы служили в полицейском государстве, за это теперь мы несем заслуженное возмездие. Интеллигенция нас не признает, народ нас часто не понимает, а рабочий класс относится к нам с недоверием. Наше сельское духовенство было забыто и никем не пригрето. Мы виновны, но заслуживаем снисхождения. Призываем все духовенство, кому дороги заветы Христа, встать на путь апостольского служения. Время не ждет, не теряйте минуты, идите на все собрания, разъясняйте все возникающие вопросы в духе мира и любви, старайтесь вступать во все организации, не бойтесь встретить на пути недоверия, насмешки или, может быть, даже презрения. Спешите же с крестом к душе, в душе и сердце на эту работу». Кружок духовенства 6-го Екатеринбургского округа, собравшийся в Кыштымском заводе.
Это газета «Уральская жизнь», да, 17-го?
Да, это вот как именно церковь реагировала на те события, когда, значит, началось вот это вот уже революционное брожение, то в церкви были вот такие призывы к активизации. И здесь вот у нас также на стенде представлены фотографии Невьянского ЧК. Это уже 18-й год, когда гонения уже на церковь активизировались. Запрещались уже газеты, когда власть приходила, значит, большевистская. Запрещались всяческие высказывания со стороны церкви. И вот здесь, в Невьянске, была образована даже специальная ЧК. Вообще, отделы чрезвычайных комиссий, они организовывались в губернских городах чаще всего. А здесь вот такой редкий случай, когда в Невьянске было. Почему? Потому что в Невьянске произошло так называемое восстание автомобилистов, известное восстание автомобилистов, вот среди историков. Это восстание было инсценировано рабочим классом против большевиков. Это был взвод, автомобильная, так сказать, рота, которую убрали подальше от фронта. Вот они здесь работали, и среди них даже были многие социалисты. Причем очень интересно, то есть они не были там монархистами, вот, но возмутились политикой, которую вела новая власть, и совершили восстание. Причем, когда они вот захватили сначала, это восстание, оно сильно охватило пределы нашей епархии и губернии. Когда они захватывали какой-то завод, просто они несколько человек посылали туда. Сначала вот уже было известно, что в Невьянский центр восстания, они в окрестные села и заводы посылали по 2-3 человека. Эти люди приходили, говорили, что мы вот от восстания пришли, от восставших. Народ сам свергал большевистскую власть, заключал их в тюрьмы и восстанавливал старый порядок. Так же случилось и в одном из заводов, в Верхнесалдинском заводе. Когда восстание перешло туда, то народ сам заключил этих восставших, и к ним пришел священник туда, в камеру. Не было таких камер у нас в населенных пунктах. Ну, просто была какая-то комната для тех, кто, допустим, там в деревне напился. Их вот в эту комнату сажали на ночь, вот потом выпускали. И вот в эту комнату их посадили. И пришел к ним священник и сказал: «Ну, давайте вы покайтесь в том, что вы большевики. Вот, покайтесь, и мы вас отпустим». Они, конечно, сказали: «Да, мы каемся». Вот. Назначили им время. Он им сказал: «Если вы покаетесь общественно в том, что вы в большевизме, так сказать, вот, рассматривая это как грех, то мы вас отпустим». Они сказали, конечно, да, но их отпустили. Они попросили привести себя в порядок перед этим выступлением в храме, общественным собранием. И уйдя, они просто разбежались там в горы, они ушли в горы. Вот. И когда они пришли уже как властители, как подавители восстания, то первым, конечно, пострадал священномученик Иосиф Сиков и псаломщик Аркадий Липустин. Их привели в это Невьянское ЧК. Допросили и после этого расстреляли, так сказать, без суда и следствия. И вот нам удалось попасть, найти это здание этого бывшего ЧК. Вот там велись как раз работы, здесь была отслужена панихида по усопшим. Вот, ну и здесь фотография службы и фотография самого этого здания. Ну и мы переходим к следующему стенду. Это стенд уже посвященный...
Это что за фотография?
Это групповая фотография духовенства, духовенства тихоновской ориентации. На фотографии мы видим даже и мирян, и детей. О чем это говорит? То, что не только духовенство принимало участие вот, в противостоянии как бы, вот этому натиску, но и миряне активное участие тоже принимали. Это говорит фотография, она показывает общинность нашей церкви. Общины, которые были очень сильны в 20-е годы. Вот первая реакция церкви на вот это внешнее гонение – это общинность. Вот мы знаем, допустим, труды многих священников, мирян и монахов в 20-е годы написаны, воспоминания их духовных чад, и все они, вот очень можно это проследить, все они жили общиной, общинами. Они как-то пытались зарегистрировать, как архивный работник могу вспомнить несколько исторических фактов, в 30-е годы было несколько дел, разоблачающих так называемые сельскохозяйственные артели. Просто православные люди, верующие, собирались вокруг своих пастырей, они объявляли себя артелью сельскохозяйственной, там, или какой-то, значит, коллективом каким-то, чуть ли не колхозом, вот, а работали там монахини или миряне, вот, и верующие молились. Это вот тоже такая реакция церкви, вот, на эти события. Ну и на фотографии мы видим, какие лица светлые, одухотворенные.
Андрей, я вижу здесь еще метрическую книгу.
Да, у нас вот несколько метрических книг здесь представлено. И тоже вот они о убийстве священников говорят. Здесь снова священномученик Аркадий Горяев, написано «Убит красноармейцами». Это миссионер, он миссионерствовал на севере нашей епархии. Это вот Лая в ту сторону, как бы Богословский завод, это Ивдель, сейчас это пределы Нижнетагильской епархии. Вот там этот миссионер просвещал местное население, вот вагулов, остяков. А почему здесь именно вот такие выбранные экспонаты? Этот миссионер, ну вообще вот эти священники, которых в первую очередь убили, они могли оказать какое-то сопротивление власти. Они по духу были чужды этой власти. И известно, что генерал Дитрих даже в своих воспоминаниях писал о том, что первое пострадало духовенство, вот, которое, значит, могло как-то оказать сопротивление. Их просто знали, этих людей. Ну, как-то чувствовали всегда, кто какого устроения. И вот Аркадий Горяев, он был миссионером, его народ слушал, его народ любил. Ну и, конечно же, убийство священников еще было связано с гражданской войной. Вот священник Аркадий, он был убит в 18-м году в дни боевых действий. Было венчание, и, как обычно, он, не испугавшись власти, он приказал звонить в колокола. Вот, и зашли, и его вывели из храма и повели вот туда на разборку, как бы в штаб, и не дойдя до штаба, его, видимо, по приказу уже власти вышестоящие большевистской, его приказали расстрелять. Ну, по некоторым сведениям, поднят на штыки, и когда его поднимали мощи, вот его осматривал специалист, останки тела, то увидели у него на ключице рубленную рану, то есть это говорит о том, что рубили. А этим славился известный там в краях вот этих катайских коммунист Акулов Филипп, вот его назвали Филька, он был очень жестоким человеком и вот как раз славился, ну, мог человека просто разрубить, вот как-то убить. Причем был в царское время, участвовал в Первой мировой войне и был полным кавалером георгиевским, то есть у него было 4 медали, вот эти 4 солдатских ордена Георгия. Вот, но так вот себя показал, так во время гражданской войны вот все как бы зверство вышло наружу. И здесь у нас вот стенд посвящен священником, служившим священномучеником или просто убиенным священником. Здесь представлены у нас две жизни, две истории. Это священномученик Иоанн Шишов и священник Федор Суханов. Несколько слов о священномученике Иоанне. Здесь у нас, кстати, представлен портрет, написанный лично его сыном в 1914 году, в 13 году. Сын его был художником, и сын был свидетелем его кончины, когда сын ехал, возвращался после войны, значит, Первой мировой участвовал, то увидел, как везут убитого отца. Для него это, конечно, был большой стресс. В 80-е годы была выставка этого художника, хотя он сам умер в 49-м году, жил в Алапаевске. В 80-е годы была выставка художника, и на буклете была фотография вот этого портрета, и было подписано «Святой отец Иоанн». Так как бы назвали его, действительно, он был святым и был канонизирован Православной Церковью в 2003 году, причислен к собору новомучеников. Он был тоже, как и священномученик Аркадий, миссионером. И тоже за ними шли люди. В 18-м году, когда была красной властью всеобщая мобилизация объявлена, то вот тот населенный пункт, село Мироновское, народ в нем отказался от мобилизации. И в этом, конечно же, объявили местное духовенство. Да, признали виноватыми. Да, ну и сразу же там был священник, Иоанн и священномученик Иосаф Панов. И вот этих священников их вывели на распутье дорог. Там вот три дороги сходятся, известное место в тех краях. И вот на этом распутье дорог расстреляли. И есть такое предание, вспоминают жители села, что священник, один из этих священников, он, зная, что их уже придут расстреливать, и как-то предполагая или, может быть, прозревая время убийства, он закопал на распутье этих дорог крест. Вот. И на этом месте их и расстреляли, они мученическую кончину потерпели. Крест этот пытались искать, но вот пока не нашли с металлоискателями местные краеведы. То есть настолько это предание в народе сильно, что даже краеведы, местные исследователи, они ищут до сих пор вот этот крест. И на иконе их, недавно была написана икона священномученика Иосафа и Иоанна, был вот изображен как раз распутье дорог и этот крест. И второе дело, как бы второй рассказ на этом стенде о священнике Федоре Суханове. Очень интересная судьба. Это простой священник, он был из народа, он был очень верующим, и епископ, увидев его живую такую веру, его пригласили служить в церкви, на что он выразил свое согласие и потом принял священный сан. Почему мы знаем о нем? Потому что сохранился в архиве Челябинской области дневник священника Федора Суханова. И сотрудники, они вот пошли нам навстречу, они разрешили его, им воспользоваться. Вот здесь у нас представлены копии из дела священника Федора Суханова, в котором этот полностью дневник есть. Там его биография. Священник Федор, он, служа в своем селе, он очень заботился о народе, он заботился об общественной трезвости, организовывал общество трезвости. Вот интересный факт был, вот когда был неурожай, то люди, ну крестьяне, что они могут пожертвовать на церковь? Священник сказал, вот давайте каждый пожертвует на церковь сколько-то процентов от полученного урожая в следующем году, допустим, там 10%. На следующий год все молились, был молебен совершен, вот он с такой живой верой обратился к народу, и получили десятину, да, он сказал отдать десятину, и получили просто огромный урожай. Весь народ он повез вот это батюшке, и в результате чего было и построено и храм, и организовано общество помощи народу, и крестьяне все, они прилепились к этому священнику, прилепились к батюшке. И вот здесь у нас видно, есть заключение следователя по делу отца Федора, несмотря на любовь народа, за которое шла, но вроде бы за которое воевала новая власть, несмотря на любовь народа к священнику, его арестовывают. Ну, конечно же, арестовывают, потому что он имел большой авторитет в деревне и мог вести за собой массы.
Ну, тут есть подписи прихожан, да, в защиту своего священника.
Да, и прихожане, конечно же, они выступают всем миром за своего батюшку, за своего священника. Они пишут, они добиваются его, то, чтобы его отпустили. И вот здесь есть заключение следователя Губчика, заканчивающееся словом, значит, все приводится. расстрел.
Это в какой год?
Это 19-й год. 19-й год.
Вот. Потому что тогда еще такие случаи были нередки, а ведь в 30-е годы, чтобы заступили за священника, это было уже практически какие-то единичные, если вообще были случаи.
Ну, знаете, я вот как работник архива могу вот просто обзор такой дать дел по закрытию церквей. Вот интересно, когда каждую церковь закрывали, то вели очень такую политику, пропаганду, да, в газетах публиковали статьи и все. И есть 29-го года собрание, значит, население, все население против закрытия церкви. 30-й год. Подписи людей за закрытие церкви. И лишь, ну, третья часть, может быть, людей стойких, кто, значит, выступил за защиту своей церкви. Такие люди тоже были. И я думаю, вот сейчас очень популярно у нас направление такой локальной истории, что вот в контексте такого истории отдельного села, отдельного прихода, я думаю, нужны имена людей, которые стали на защиту церкви, их нужно как-то озвучивать. Действительно были и в 30-е годы тоже вступались люди на защиту и писали, и в 37-м году писали люди, вплоть ездили даже до высшего начальства. Вот мне один священник рассказывал, что в Михайловске народ, может быть, в районе ему рассказывал, ходатайствовал о открытии храма. Это уже было в 50-е годы. В 50-е годы это новая волна гонений. Вот, и ходатайствовали за открытие храма, вот, закрытого в 30-е годы. И один из прихожан, он написал письмо Сталину. И как сохранилось предание народа, даже, говорят, ездил туда, вот, в Москву встречаться со Сталиным. И ему было дано разрешение на постройку этого храма. Вот. И он начал строительство храма. И, значит, ну, сказал, когда умрет Сталин, тогда умру и я. Вот. И когда Сталин умер, ну, вот так местные бабушки вспоминают, вот, когда прихожанин тоже умер, и дело постройки храма так и остановилось. Вот этот храм только в 90-е годы был открыт. Но это позже, а сейчас мы поговорим о гонениях в 30-е, в 60-е годы. Что же делалось с духовенством? Вот, когда духовенство не расстреливали, уже когда первая волна такая гонений стихла в 18-м году, в лето 18-го года, то духовенство призывали, забирали на принудительные работы. И здесь у нас очень редкая интересная фотография. Есть спецпоселение для духовенства. Это город Кизел, Пермский край. Местным священником, краеведом, отцом Алексеем, она нам предоставлена для выставки, эта фотография. Вот здесь духовенство. Ну и, конечно же...
Тут даже есть имена, то есть кого-то идентифицировали.
Да, тут нескольких человек идентифицировали. Здесь есть и иеромонахи, есть и послушники, есть и священники, вот, монахи монастыря. И вот как народ, как бы, не народ, а как пропаганда большевистская вот это осмысливала, здесь приведено, тут тоже есть у нас представленный отрывок просто из газеты большевистской, тоже зачитаю стихотворение, значит, в газете коммунистической партии «Горняк» был опубликован стих «Шахтеры попы». «На солнце глазами сверкая под звуки заводских гулков, по улице грязь разминая, проходил полк попов-гривачей. Чуть приподняв занавеску, опытный рабочего глаз искал среди приходивших пулеметчиков поповских проказ. Вот полк размещен по работам, последний гудок прогудел, берись за кирку и лопату, забудь про кадила ты поп». Ну вот такого рода, значит, стихотворение, ну уже как бы с целью такой вот ослабить влияние церкви, как-то дискредитировать ее в глазах населения, в глазах народа. Ну и здесь фотография колокола, сброшенного со стен Тобольского Кремля. И здесь вот на фотографии, конечно, изображены дети, очень прискорбно, но вот как работник архива приходилось мне общаться со старыми людьми, вот, и многие бабушки там за 80, которым они вспоминают о том, что девочками маленькими, их заставляли, их как-то, значит, уговаривали, то, чтобы они в церквях соскабливали при помощи там бритв или ножиков, соскабливали росписи, живопись. Но чем обусловлена такая злоба, да, чем обусловлена такая жестокость? Можно же было, допустим, ну, закрасить, если даже церковь передали новой власти там, ну, или как-то переоборудовали. Вот именно на многих иконах мы видим того времени, мы видим выколотые глаза, именно испорченные лики. Вот Почему такая жестокость обусловлена? Ну вот действительно какое-то помрачение нашло тогда на народ, на распропагандированный, в общем-то, народ-то был в лице своего крестьянства, он еще оставался верующим, и многие годы он не проносил эту веру. Вот, даже когда духовенство, оно становилось сотрудниками, становилось как-то новая власть на него могла повлиять, то народ, он долгое время находился верующим. И вот удар такой был и на православный народ в виде вот большевистской такой пропаганды. И вот здесь мы видим разбор иконостаса в соборе Александра Невского, когда большевики вот изымают церковные ценности. Была целая программа по изъятию церковных ценностей. И здесь у нас есть фотография комиссаров, комиссары по вскрытию мощей в Богоявленском соборе, тоже такое разоблачение церкви перед народом. Были в это время открыты мощи Симеона Верхотурского. Были по всей России, проводилась такая кампания. Она была даже часто, ее срывали. Вот есть такие воспоминания, когда, значит, начиналось вскрытие мощей, то духовенство и народ, они начинали петь церковные песнопения. Тоже в своем роде.
То есть свое, прославление фактически,
да, превращалось в прославление. И просто тогда духовенство, зачинщиков, их репрессировали, их как-то ссылали. И вот как раз комплекс дел целых в наших архивах, в архиве Курганской области, в частности, я анализировал, связан с программой по вскрытию мощей и изъятию церковных ценностей. Уже тогда среди духовенства власть проверяла на лояльность многих, то есть как они отреагируют на вот эту программу изъятия церковных ценностей, будут ли они с властью или они вот будут защищать сосуды. И тогда патриарх Тихон в это время, он издал указ, что эта же политика вся велась якобы с благими целями, то есть на помощь детям по Волжье, там голодавшим, и патриарх издал указ о том, что разрешается отдавать то, что не используется в богослужебных целях, вот, и ну, для помощи. А то, что, значит, сосуды какие-то церковные, ну, это не обговаривалось, но, в общем-то, по канонам это запрещалось священникам отдавать, и многие пошли на это. Уже тогда выделилась внутри церкви такая группа людей, ну, как и всегда бывает исторически, вот, ну, кто пошел на соглашательство с властью, кто перестал, так сказать, нести свой подвиг и пошел на такую политику компромиссов. И вот здесь мы видим письмо секретное, написанное, значит, Лениным для всех членов Политбюро. Процитирую. Это 19 марта 2022 года. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью. Безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Вот такая политика была. И здесь мы видим, под этим письмом мы видим тоже у нас стенд. И здесь на этом стенде вот представлены несколько книжечек, да, членов Союза воинствующих безбожников. То есть власть, она не только, значит, она искала способы, как повлиять на религиозность народа, и устраивали союз, устроили официальный союз был, там были членские взносы, были свои партийные билеты. У меня даже есть фотография, где в газете «Безбожник» выпускался свой журнал, да, я забыл сказать «Безбожник», и вот на первой фотографии, значит, там активная безбожница такая-то, и там фотография в красном углу висит портрет Ленина. Вот, допустим, книга, написанная Ярославским, председателем вот этого союза безбожников, «Библия для верующих и неверующих. Часть первая. Сотворение мира». Ну и здесь у нас такие стенды вот в рост ростовые большевиков. Вот это 20, может быть, 18-19 год. Вот, вот они с пистолетами стоят здесь в углу. И на стенде рядом, здесь мы видим поврежденные иконы, это расстрелянные, вот икона с, нам как бы данная для выставки священником из храма, вот здесь на фотографии, да, это пулевое отверстие на голове одного из предстоящих на святой иконе. да, епископа, вот, пулевое отверстие в голову, и здесь иконы, вот, попорчены теми, кто их хранил, есть известные кадры, да, когда пляшут хоровод, но это настоящее беснование, как бы мы сейчас назвали, пляшут хоровод вокруг икон, которые горят.
Или это в хозяйственных целях использовалось, просто-напросто, как, не знаю, там, досочки какие-нибудь,
да,
хозяйственные?
Да, а многие, кстати, иконы, многие иконы использовали, ну, там вот, знаю, что в Катайске икону одну удалось сохранить благодаря тому, что когда их разбивали, раскалывали на дрова, то один увидел икону, значит, один из, он работал пасечником, мужчина, он увидел икону, икона очень была в Катайске почитаемая, икона была передана бойцами в Первой мировой войны для утешения своим родственникам, была написана там, где-то за линией фронта, может быть, даже в Германии, ну, не в Германии, конечно, на границе уже России. Икона Божией Матери всех скорбящих радости. Есть описание, как народ ее встречал в 2014 году. Это была тысячная толпа людей. Все коленопреклоненно встречали эту икону. И вот простой рабочий, верующий, может быть, в глубине души, может быть, не, открыто этого не показывающий, он увидел эту икону и попросил ее, говорит, хорошая доска, дайте мне для того, чтобы я сделал из нее улей. И действительно, он ее встроил в улей так, чтобы она не сохранилась, в общем-то. И своему сыну строго-настрого сказал, когда закончится гонение, отдай ее в церковь. И с крестным ходом ее этот сын принес из кургана в Катайск.
Вот.
Это в конце 90-х, да. Вот. И передал, и сейчас это вот икона, как бы вот преемница тех времен, почитаемая в Катайске. Она сейчас вот украшает Катайск. Да, здесь вот икона, допустим, икона Божией Матери, частично она просто залита краской, и лики, вот именно лики, почему-то именно лики, руки, они все изрезаны и исчерканы чем-то.
Вот, ну, чем, ножом просто.
Да, просто ножом. Чем обусловлена такая жестокость? Ну, сложно объяснить. Следующий у нас стенды – это автолитография художника Алексея Казанцева, работа из серии «Соловки». 91-й год, и нам сюда данные из фондов общества «Мемориал». Это вот как художник видел вот эти вот гонения на верующих людей, просто на людей. 300 заключенных за всю революционную историю Солодков здесь побывало. 316 узников. Вот. Это он говорит о том, что было до революции. 316 человек. Вот. А мы вот у нас знаем, если мы возьмем историю Урала, у нас за одну ночь убивали до 300 человек вот, в подвалах по Ленина, в подвалах этого КГБ. Просто расстреливали. Когда мы говорим сейчас о том, как, значит, людей притесняли там при таком-то режиме, при другом режиме, мы обращаем внимание на смертную казнь. Ну, там, и к древности обращаясь, говорим, что вот при Иване Грозном там убивали и в царское время, что очень много якобы расстреливали, говорилось там о тысяче, нескольких тысячах людей, то у нас за одну ночь, за вот этот период 30-х годов у нас 37-й и часть 38-го года, период Ежовщины, у нас было в Екатеринбурге, в области нашей, было расстреляно 18,5 тысяч человек. И большинство из них похоронены вот на 12-м километре. На 12-м километре просто начали, когда копать, увидели эти черепа с дырами, с двумя, в каждом черепе было два отверстия от выстрела и контрольного выстрела второго. Вот так с людьми, с интеллигенцией, в общем-то, с теми, кто мог хоть как-то идеологически противостоять власти новой, какой-то дать духовный отпор ей. Вот как-то, да хоть как. Вот, и этих людей просто убирали, просто вот эта машина, она стирала их. Вот, выковывала такого советского человека, из русского человека выковывали советского человека. И вот мы переходим с вами во второй зал, и здесь у нас вот такой контраст. Если там мы видим представлены гонения во всей их жестокости, то здесь, во втором зале, это уже и более поздний период, в общем-то, здесь мы хотели представить, как бы замысел был такой, что представить ответ церкви. Это зал такой светлый, это то, как церковь существовала в это время, продолжала существовать. Это зал, свидетельствующий уже о воскресении Христовом. И даже при входе в этот зал мы видим яйца, пасхальные яйца.
Андрей, почему синие?
А очень интересный момент. Вот в то время, ну, красить, конечно же, было нечем. Да? Синий цвет – это чернила, и зеленые еще были. Ну, трудно представить, да, в то время красные яйца. Может быть, тяжело было просто для людей верующих, истинно верующих, вот красить их в красный цвет. Поэтому красили синий, зеленый цвет. Вот. Ну и подручные материалы тогда ведь не было уже, ничего не продавалось, в общем-то, красок не было. И здесь мы видим елку, да, вот мы знаем, что уже в 32-м году у нас была объявлена безбожная пятилетка, когда хотели уничтожить церковь за 5 лет в России, но в 36-м уже разрешили елки. Конечно, приурочив это к Новому году, но все-таки народу разрешили вот елки. И вот здесь у нас представлена елочка такая вот, символ такого возрождения, как бы, и нового, но церковь как бы переходит в новые формы уже. И здесь вот мы видим на стенде разрушение храмов, да, разрушение храмов наших Екатеринбурга, и на втором стенде мы уже видим, как народ как бы жил, хранил эту веру. Здесь мы видим полотенца, вышитые монахинями, собственноручно, вот очень тонкой, качественной работы. Это монахини, которые уже селились по домам, так как церкви были закрыты где-то, или при храмах, которые не закрывались, как у нас в Екатеринбурге, допустим, Ивановская церковь не закрывалась, или же просто даже окормляясь у тайных священников, у тайного духовенства. Вот наш, кстати, следующий стенд и посвящен тайному духовенству. Что такое, ну, вот, тайное такое духовенство? Духовенство просто часто не могло в советское время получить регистрацию. Даже имея какое-то лояльное отношение к власти, может быть, отсидев в лагерях, не всегда могли зарегистрировать. И здесь представлена у нас жизнь священника Михаила Мягкого. Этот священнослужитель, он был лишен регистрации. Ну вот по какому-то такому, значит, изволению местного начальства. И вот он, этот священник, просто работал на обычной черновой работе, работал кочегаром. Вот. Вот здесь представлена его трудовая книжка с записями о его работе. Ну, чаще всего это вот такая простая какая-то черная работа. И в то же время у него был чемоданчик, где было все облачение, вся служебная утварь. Приходил в дома верующих людей и служил там. И вот монахини, которые жили вот такими общинами, они приглашали этого священника. И вот здесь в Верхнеевинске жили монахини из Сербишинского женского монастыря. Монастырь, он существовал вплоть до 30-х годов, как тайная такая община. Вот потом был все-таки властью задавлен, разогнан. И монахини, они селились где-то в частных домиках. И вот священник Михаил Мягков, он приходил к ним и служил у них литургию прямо в доме. Вот. И здесь его фотография в облачении, это только посмертная. В 1953 году он почил, и вот фотография его на смертном одре. Здесь он уже в облачении все-таки как священник. И вторая форма вверху, это мы говорили с вами о Федоре Суханове, а здесь дело его сына, священника Михаила Суханова. Когда отец его был расстрелян, этот священник, сын его, понял, что с этой властью невозможно никакие общие точки соприкосновения находить, и не может он служить в таком обществе, в такой церкви, и он стал странствующим священником. И вот
его называли
поп-передвижник, и здесь представлены, значит, фотографии из его дела хранится в Челябинском архиве, где вот просто пишут ордер на арест, ордер, значит, какое-то задание на арест, и пишут, что не был пойман. Этот священник, он не останавливался ни в одном доме, ни в одном селе больше одних суток. И он все время двигался. Его везде искали, но не могли найти.
И ни разу не арестовали.
И вот он с 19-го года до 53-го года он был странствующим священником.
Да,
и здесь даже его представлен у нас молитвослов и его Евангелие, которое он с собой всегда носил, с которым совершал требы. Вот такой странствующий священнослужитель, который и умер-то, в общем-то, в пути в 53-м году. Он просто на пути из одной деревни в другую отдал Богу душу. Вот такой святой жизни праведник.
Странствующий рыцарь
да,
веры.
Да, и у нас стенд целый посвящен еще одному исповеднику наших дней. Это отец, да, знаменитый старец, отец Таврион Батовский. А дело в том, что он долгое время находился в Перми и был организовывал и был духовным чадом пермского епископа Павлина Крошечкина и в Перми организовывал тайные общины. И когда он сидел в лагере, то многие монахини, вот они продолжали как-то окормляться у его духовных чад, и одна из монахинь, она постоянно к нему ездила. Этот старец, он был старец вот такой свободы духа. Его многие, на него многие клеветали, вот люди не понимающие, допустим, там приходили, когда к нему, вот он первый ввел, допустим, во время на рождественские службы, он делал как бы такой в храме, устанавливал сень. Сейчас это для нас как привычное дело, но это начал отец Таврион Батовский. Но тогда это воспринималось как что-то непонятное. Но... Да, вертеп рождественский. И икону внутри, да, и вот этот вот. Да, сейчас это мы уже воспринимаем как привычное, а тогда говорили и обвиняли его даже чуть ли не в католичестве, да, католическое в католичестве. Но просто это была свобода духа, которую не могли люди вместить, многие не могли вместить. И вот он, отсидев в лагерях, а он сидел долгое время, он сидел почти 30 лет, да, он просидел, и он каждый день служил божественную литургию. И мало кто знает, он как древние мученики, он служил, когда не было антименса, отбирали же все, он служил на соках и служил на собственном теле божественную литургию. И каждый день он причащался. И это правило он не оставлял никогда, до самой своей смерти. Он каждый день служил божественную литургию. И здесь мы видим такие вот светлые лица его духовных чад. Это уже 50-е годы, 60-е годы. Это восстановление идет храма. В 60-е годы, когда храмы закрывают, его чада восстанавливают храм. Здесь лица монахинь, такие все радостные, все вместе с ним стоят. Лицо монахини, вот, которая к нему привозила посылки, передавала, ездила к нему в лагеря, и по его благословению она тоже каждый день причащала святых тайн. И тоже и на нее обрушилось за это гонение. То есть даже церковные власти не понимали такой как бы высоты такого духовного подвига. Но вот такая высота, такая ширь, такая глубина христианства, она была возможна даже вот в этих стесненных обстоятельствах. И может быть, в этих стесненных обстоятельствах она и проявлялась с большей яркостью, чем вот в наше время такой свободы православия. Ну и здесь у нас целый угол, стенд, посвященный времени выселок, вот выселкам, когда людей арестовывали и отправляли в спецпоселение. И здесь у нас чемодан, с которыми вот люди переезжали, он тоже хранится в Челябинском архиве со спецпоселений. И все как бы предметы того времени. Вот мы здесь видим очень интересный экспонат. Это такая мини и петрохиль. Вообще запрещали всякое проявление церковности в то время, и пресекалось это. И многие священнослужители, попадая на эти выселки, они ходили и по ночам совершали службы. Вот. А чтобы их не заметили, что они вот находятся в сане и готовы совершить службу, они делали такие маленькие и петрохили. Вот. Они были очень разные. То есть священник, он может при как бы необходимости даже ткань использовать в виде петрохили. И вот такие маленькие петрохили делали священники, они их одевали и совершали божественную службу. Ее можно просто на себя одеть, и никто не поймет.
Вот. Под рубашку?
Да, под рубашку одеть. Она вот такая разукрашенная. Вот.
Она вышитая, да?
Да, вышитая. Конечно, это вышивали, но верующие люди. И здесь вот у нас представлены того времени, это со спецпоселений, все из архивов, ложки, кружки, ну и вот ягоды, да, нас служили литургии в то время на соках, и кусочек хлеба черного, потому что просфоры, конечно же, не было времени петь.
На клюкином
соке служили. Но и вот при этих всех стесненных обстоятельствах, вот церковь, она продолжала жить, продолжала существовать, даже не имея домов, даже не имея, значит, мест, где собраться верующим, вот все равно она продолжала существовать. Ну и здесь мы можем представить пример Но отдельных личностей, вот как люди переживали вот это время гонений. Вот здесь у нас стенд показывает жизнь протодиакона Николая Тахтуева. Он служил в 40-е годы, и его пытались завербовать. Новая власть из него попыталась сделать осведомителя. И вот в деле сохранился допрос, на котором он говорит о том, как он как бы себе, как он понимает вообще его как бы миросозерцание, его ответ на вот это притеснение. Вот он говорит: «Меня подкрепляет и ободряет дух мой, вот ради которого я пойду страдать, и уверен в этом, что он меня до последнего вздоха не оставит, если я буду ему верен. Уже 23 года существует советская власть, и я ничем не проявлял себя враждебным по отношению к ней. Был всегда лояльным, исполняя все распоряжения власти, налоги всегда выплачивал исправно. Детки мои учатся в советской школе, и вся моя вина состоит лишь в том, что, будучи убежденным христианином, я твердо держусь своих убеждений и не хочу входить в сделку со своей совестью. Сейчас я еще более на себе испытал, когда случилось на деле. Предо мной все время стоят слова Иосифа Виссарионовича Сталина, когда он сказал в своем докладе такие мудрые слова: «Есть у нас люди, такие еще ни Богу свечка, ни черту кочерга». И вот эти слова для меня сказаны. Это вот я сам-то и есть. Я вам не могу услужить, как вы хотите. Ну, то есть его хотели сделать осведомителем. Я вам не могу услужить, как вы хотите, и пред Богом скривить душою. Так я хочу очиститься страданиями, которые будут на меня возложены. Я их приму с любовью, потому что я знаю, что заслужил их. Вы нас считаете врагами, что мы веруем в Бога, а мы считаем вас врагами за то, что вы не верите в Бога. Но если рассматривать глубже и по-христиански, то вы нам не враги, а спасители наши. Вы загоняете нас в Царство Небесное, а мы этого понять не хотим. Мы, как упорные быки, увильнуть хотим от страданий, ведь Бог же дал нам такую власть, чтобы она очищала. И ведь мы, как говорится, заелись пузом». Вот такое осмысление своего положения. Да, вот есть даже его фотография представлена. Вот на фотографии такие светлые, радостные лица. Вот и заключают, хотя вроде бы вот ничего такого он не сотворил в 40-е годы. Уже вроде бы конец гонения 30-х годов стихли. Ну и здесь внизу у нас представлен стенд «Исповедником веры». Такому движению в церкви, как катакомная церковь. Мы знаем, что многие архиереи, у нас отказавшись в 27-м году от сотрудничества с властью, просто ушли как бы из официальной церкви. Священномученик, допустим, Афанасий Сахаров, в 40-е годы снова пришедший в церковь, вот, в московскую патриархию, так скажем. Вот. А здесь жизнь зарубежного священнослужителя, который был в Харбине, закончил Харбинскую духовную семинарию, преподавал там, знал много языков, знал отлично, был востоковедом и знал на филологическом уровне просто японский язык, там знал 15 тысяч иероглифов, как говорит, вспоминает его матушка. До сих пор его матушка жива. Вот. И в 50-е годы, их, когда всех высылали, в 48-м, по-моему, году, когда всех эмигрантов как бы высылали обратно в Советский Союз, всех русских высылали в Советский Союз, то их просто загрузили в корабль и перевезли во Владивосток. И многие говорят, что из 70 тысяч вот этого количества людей выжили, там несколько буквально тысяч человек. И потом его посадили без суда и следствия на 10 лет. Вот в 60-е годы снова оправдали. Он тогда уже принял сан священнослужителя. Причем ему предлагали служить официальной церкви. Вот он отказывался, так как он был зарубежным священником, он упоминал духовенство митрополита Филарета Вознесенского. Вот был рукоположен тоже катакомным епископом. Вот, и служил у себя в домовом храме. Они построили прямо в ограде дома храм. Вот, и служили в этом храме. И что примечательно, в 82-м году их снова арестовывают, уже вместе с его супругой, матушкой. Вот, и их садят в тюрьму, где его пытаются убить. Вот, есть, у нас есть фильмы на выставке, можно потом посмотреть. Матушка рассказывает о том, как ее муж, священник, вот, как его пытали в тюрьме, как его избивали, и как вот он сумел выжить и прошел все это. Умер он в 96-м году, а матушка жива до сих пор. Вот. Живет в крайней бедности, но ее имя Вера, она оправдывается. Действительно, у нее очень живая вера, очень она деятельная и такая живая. Вот настоящий исповедник веры из наших вот живых еще людей. И здесь уже мы переходим к стендам, посвященным уже нашему, можно сказать, времени. Это 60-е, 70-е годы. Здесь вот есть и фотографии узников лагерей. Есть и представлены уже формы роба заключенных, вот сапоги, вот так кусок колючей проволоки из лагеря. И вот здесь, допустим, у нас представлена бумага «Акт о запрещении празднования Рождества Христова в Кучинском концлагере за 6 января 1973 года». О чем он говорит? О том, что заключенные праздновали, и празднования эти были всеобщими, праздновали Рождество, праздновали Пасху, пели Пасху. Сама матушка, вот Вера, о которой я рассказывал, она вспоминает, что в 80-е годы она, сидя в лагере, она пела Пасху, и многие молились вместе с ней, но боялись петь, потому что она за веру сидела, а другие за другие статьи, им могли добавить срок, а она уже за веру сидит, кто ей добавит. Вот. И вели проповедь, в общем-то, даже в тюрьмах, в лагерях, вели проповедь христианства, и многие люди уверовали именно в лагере. Допустим, Сев уже в 70-е годы, когда у нас появился уже диссидентство, вот здесь у нас стенд, посвященный самиздату, появилось диссидентство, многие люди, попадая в лагерь, они там уверовали в Бога, они там познали истину Христову, видя тех исповедников, которые в лагере сидели. И во всех как бы экспонатах нашей выставки вот показана та широта, та струя света, которая проходила, несмотря на все внешние вот эти гонения, несмотря на эти притеснения, тот свет, который несли верующие люди, который несла церковь во время внешних вот этих вот гонений. Да, это действительно свидетельство о победе церкви во времена вот таких суровых испытаний.
Сейчас я хотела бы полистать книгу отзывов, которая хранится на выставке. Вот буквально несколько записей. Ростислав, архиепископ Томский и Асиновский. Сердечно благодарю организаторов выставки, посвященной героям духа, прошедшим через горнило великих страданий в трагические годы XX века. Их мужество, несомненно, является залогом возрождения нашего Отечества. Этих трагических дней нельзя забывать никогда, для того, чтобы подобное не произошло никогда. Выражаю свою искреннюю и сердечную благодарность всем устроителям и организаторам всей дивной и благодатной выставки. Нет слов выразить те чувства радости, что нашлись люди и показали, собрали, оформили такое чудо. Хотелось бы, чтобы данная выставка-экспозиция нашла свое постоянное место. Может быть, Господь усмотрит, и со временем будет оформлен свой музей по истории епархии, где можно будет увидеть те свидетельства о жизни и подвиге наших покровителей и молитвенников. Щербина, Верхневинск, Новоуральск. Так удивительно сейчас на душе. Стало в ней тепло и уютно вдруг. Значит, все не зря. Знаю теперь, когда будет казаться, что выхода нет, буду вспоминать выставку и помнить, что все не зря. Спасибо вам. Катя. Эта выставка заставляет задуматься о своей жизни. Смотря на духовные подвиги этих людей, понимаешь о ничтожности, понимаешь ничтожность своих проблем. Молодежь Крестовоздвиженского мужского монастыря. А теперь слово автору проекта выставки Оксане Ивановой.
Действительно, проект, вот он интересен, с одной стороны, тем, что он охватывает весь 20 век, а вот таких проектов и экспозиций, как оказалось, очень мало, поэтому мы уже в пятом городе, мы были в Москве, Твери, Санкт-Петербурге, Томске, теперь вот, собственно, в родном городе выставляемся, в Екатеринбурге, и дальше у нас еще на целый год вперед расписан выставочный план. И вот это свет и радость, и вот этот, ну, образ, вкус, цвет духовной победы, оказалось, что это очень востребовано, что люди, разочарованные, ну, в разных формах борьбы со злом, которые не насильственные, не политические, не какие-то другие формы борьбы не приносят, ну или дискредитированы. И у людей, как церковных, так, к нашему удивлению, и не церковных, большая жажда узнать, а что же такое духовное сопротивление, а что же вот эта вот такая победа Христова, которая, ну вот как на нашем триптихе, вот монументальной акварели, которая у нас представлена, вот ярко проявляется. То есть это победа, которая не в громе, не в молнии, не в силе, а вот в том веянии тихого ветра, метра, как вот в Писании говорится. И оказывается, людям это очень интересно. И вот та сила зла, которая, может быть, формы меняет, но ее как бы, сила, агрессия, она остается, и люди от этого очень страдают. И ну, как найти противоядие, найти вот эту силу, почву обрести для того, чтобы, собственно, не просто знать, как наши отцы и деды вот, духовно выстояли, победили, а для того, чтобы стать наследниками, усвоить этот опыт и, собственно, его применять, потому что перед нами стоят не менее серьезные задачи по сохранению церкви, по сохранению того духа, который дорогой ценой куплен вот, исповедниками веры, мучениками. И ну, мы должны понимать, что мы наследники, мы отвечаем за то, что это то, что было узнано в 20 веке, чтобы оно жило в нас прежде всего самих, и чтобы люди об этом знали, и потому что многие жаждут и ищут именно этого, вот те духовные откровения 20 века, которые мы постарались, ну, в силу наших скромных сил показать, отразить, оказалось, что это очень интересно и нужно. И я приглашаю всех, потому что выставка заканчивается буквально 31 октября. Остались уже последние дни, меньше недели для того, чтобы посетить эту выставку и возможность познакомиться с уникальнейшими экспонатами. Вот Андрей рассказывал и Петрохили, которая, ну, пожалуй, мне кажется, впервые в музейном пространстве в России, наверняка за рубежом тоже, выставляется впервые, и какие-то уникальные экспонаты, но и это еще возможность свою память актуализировать. Оказывается, что у многих в корнях есть и священники, и исповедники в той или иной степени, может быть, но не так ярко представленные, как вот такие герои нашей выставки, но в той или иной степени. И вот вспомнить об этом, актуализировать и начать этот опыт им жить, и его развивать, нести дальше. А только этим, может быть, ну, оправдан подвиг вот наших предков. Выставка проходит в Патриаршем подворье каждый день с 10 утра до 20.00, до 8 вечера, без перерыва. Можно записываться на экскурсии, подходить в любое время. Будем рады всех видеть.
И без выходных уже?
Без выходных, да? Без выходных.
Вы слушали беседу с научным сотрудником кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии Андреем Владимировичем Печериным, который познакомил меня с выставкой «Неперемолотый. Опыт духовного сопротивления на Урале в 20 веке», которая открыта, пока еще открыта последние дни, на Патриаршем подворье.